Здравствуйте, с вами политолог Руслан Сафаров, это программа «Полярное мнение» на радио «Аврора 10.0». Да-да, 10.0 нас в очередной раз снесли, так что не забываем подписываться на нас на Ютубе, на других каналах, где вы нас смотрите. Смотрите, у нас сегодня очень интересная тема ожидается. Почему? Потому что, немножко приоткрою завесу тайны, у нас где-то около недели назад ко мне поступило сообщение от моего старого очень доброго знакомого, который мне написал такой серьезный текст по поводу того, что сегодня происходит с партиями в Европе. Человек Европу знает очень хорошо, я сейчас его представлю, и вы все поймете, но действительно в последнее время даже нам, политологам, профессиональным политологам, у меня диплом соответствующий есть, нам очень тяжело стало разбираться в идеологиях партий. Вот об этом мы сегодня будем говорить и попытаемся понять, что происходит от левого до правого флангов в европейской политике. Я с гордостью представляю своего гостя. У нас сегодня в гостях, не побоюсь этого слова, политолог и, что самое главное, переводчик-синхронист, человек, который блестяще знает один из европейских языков. У нас в гостях Марк Бернардини. Марк, здравствуйте.
Приветствую вас. Здравствуйте, добрый день.
Ну, судя по вашей фамилии, люди уже догадались, наверное, с какого языка вы переводите. У Марка блестящее знание итальянского, Марк живет на две страны. Марк, собственно, давайте вот к тому посланию, которое вы мне направили. Мы на «Авроре», здесь любая инициатива наказуема, вот вы сейчас, соответственно, на этом стуле сидите, все, уже придется. Смотрите, что у нас получается. Условно говоря, в 19 веке у нас все было понятно и ясно. На левом фланге у нас стояли сначала радикальные какие-нибудь марксисты, там потом это все двигалось коммунисты, социалисты, социал-демократы, потом был центр. Потом начинались, так сказать, уже вот у нас какие-нибудь там христианские демократы, мы сегодня с вами это обсуждали, там либералы шли, потом фашисты и так далее. Марк, что сегодня происходит? Потому что берешь платформу какой-нибудь левой партии, мама моя родная, там половина просто от правых. Берешь платформу правых, там просто... Это какие-то новые веяния в Европе? Что вообще происходит?
Происходит, что на самом деле, как бы, это вот то, что обычно говорят в таких случаях, и я это не приемлю, что якобы больше не имеет никакого смысла говорить об идеологии, якобы не имеет никакого смысла говорить о левых и о правых. И, ну, и в итоге, как всегда, что все они продажные шкуры, ну, и так далее, в общем, дальше по уже объезженной схеме. Я абсолютный противник всего этого. Во-первых, потому что, ну, как лингвист могу сказать, что такое идеология? Это логика идей. Просто с древнегреческого, если взять и перевести. Ровно как демократия – это народовластие. Так кто может быть против? Для меня такие понятия до сих пор имеют свой смысл. Но самое главное, вот почему, как вот я говорил как раз в своей статье, почему исторически делятся как бы политические партии, фракции на правых, левых, ну и, соответственно, немножко правых, немножко левых, центристов там и так далее. Фактически все началось с Французской революции. Напомню, это 1789 год. Тогда был создан парламент. Парламент чисто архитектурно был построен в форме полукруга или, если хотите, в форме подковы. И вот если на эту подкову смотреть со стороны президиума, то получается, ну, как бы есть левый фланг и есть правый фланг. Ну, во французском первом варианте это были якобинцы, то есть левые, и жирондисты, то есть правые. Этот принцип фактически распространился в большинстве, кстати, западноевропейских демократий, западноевропейских стран. Именно поэтому абсолютно тот же самый принцип в итальянском парламенте, в немецком Бундестаге. Да что там, в том числе и в самом брюссельском Европарламенте. То есть, все это выглядит всегда вот именно как вот этот полукруг. Есть другой принцип, чисто англосаксонский. Вот как они там заседают? Там нету левых и правых. сидят вперемешку. Ну да, более-менее, конечно, каждый сидит со своей фракцией, но это чисто случайно. И вот, кстати говоря, очень жаль, что когда была воссоздана Российская Государственная Дума, почему-то тогдашние наши, теперь бы мы их назвали либералами, предпочли именно вот этот англосаксонский подход. Я считаю, что зря. Потому что, по крайней мере, вот в таком, как бы, все было гораздо более понятно, кто левый, кто правый и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что значит левые, что значит правые? Ну, традиционно левые – это были прогрессисты. Традиционно левые обращали больше внимания на защиту, скажем так, наименее защищенных слоев населения, пролетарии, трудящиеся, рабочие, назовем их как хотим, да? Правые, соответственно, они были консерваторами, то есть которые выступали за сохранение каких-то тогдашних ценностей. Опять-таки, я каждый раз стараюсь найти сегодняшние слова для принципов, которые на самом деле ничего общего с этим не имеют. Но, в общем, типично они защищали, консерваторы, я имею в виду, если так легко говорить, просто предпринимателей, но на самом деле они защищали латифундистов, они защищали всякую знать. Ну, вот такой был принцип, да? Разумеется, что были какие-то, условно говоря, левые, которые все-таки были не столь экстремальны, и были, опять-таки, условные правые, которые были не столь экстремальные. И вот именно поэтому их звали, соответственно, левоцентристами и правоцентристами. Ну и плюс, конечно же, есть просто центристы, ну, которые сидят прямо в промежутке. И которые, как правило, как раз традиционно во всех западных странах являются правящими на протяжении веков. Типично для Италии это христианские демократы. В том числе, кстати, типично и для немцев, ну, за исключением, естественно, гитлеровского периода. Но, в конце концов, то есть христианская демократическая партия, вот ХДС и ХСС в Германии, это типично центристская партия. И когда я слышу в нашем медиапространстве в России, что обзывают главу нынешней Еврокомиссии, то есть Урсулу фон дер Ляйен, что она якобы левая, мне очень обидно. Потому что вообще-то она бывший министр, кстати говоря, и она всю свою взрослую жизнь всегда состояла в христианско-демократической партии Германии. То есть тут левизной никакой не пахнет. И то же самое можно сказать про многих. Но самое главное, вы же наверняка заметили, что ну какая разница сейчас между немецкими социал-демократами и немецкими же христианскими демократами? Да, в общем-то, никакой. И те, и другие против нас, и те, и другие защищают Украину, то есть абсолютно профашистский режим. И думаю, тут объяснять нечего. Так что, а в чем разница? Да вот надо бы это у них спросить. Потому что, ну, я, честно говоря, мне очень сложно найти эту разницу. Ну, хорошо. И в Италии вот существует демократическая партия. Прямо по модели американской демократической партии. Напомню, что демократическая партия Италии существует всего лишь с 2007 года. Это не так уж много. Ну, они вот действительно, то есть они просто как попугаи повторяют все то, что было вот администрация Байдена. Но сказать, что администрация Байдена, Демократическая партия Соединенных Штатов, Демократическая партия Италии – это левые, но опять-таки это просто исторически неверно. Хорошо, тогда возникает вопрос, а кто левые? Ну, в Италии есть несколько партий, которые не набирают даже вот этот вот процент, необходимый, чтобы состоять в парламенте. Там, в каких-то странах это 5%, в каких-то 4%, неважно. Ну, в общем, какие-то вот такие проценты. А они получают 0, с хвостиком. И, соответственно, ну, понятно, что... То есть, они не пользуются успехом. Но это не значит, что они не левые. Нет, вот как раз они левые, и как раз они выступают именно за СВО. Они выступают против украинского фашистского режима. Просто к ним никто не прислушивается. В том числе и в России. То есть, в России считается, что пророссийские – это исключительно альтернатива для Германии в ФРГ. Это не так. И вот на этом, наверное, я могу пока что закончить, но насчет альтернативы для Германии тут тоже надо как-то все-таки договориться. Что значит, что они, как их обзывали, правые радикалы? Во-первых, я ни разу не слышал, это тоже довольно новая партия, свежая, но я ни разу не слышал, чтобы они выступали с призывами восстановить гитлеровский режим. Так что это уже о чем-то говорит. Во-вторых, вот за них очень ратовал Илон Маск, небезызвестный, да? А тот факт, что глава, нынешняя глава альтернативы для Германии, Алиса Вайдель, она, во-первых, она, известное дело, лесбиянка. Ее жена, в кавычках, да, она сама как бы иммигрантка из Пакистана. То есть ЛГБТ и иммиграция – это все ровно то, против чего борется Илон Маск. Так что я не знаю, как это все вот, смешать в одну кучу. Как-то им это удается. Но, в общем, сказать, что это профашистская партия – нет, это не так. Правая ли эта партия? Да, это правая партия. Но, извините, тогда вот я возвращаюсь к своей любимой Италии. Ныне правящая партия – это так называемая, она называется «Братья Италии». Я ее определяю как постфашистская партия. Это не фашисты, но это постфашисты, действительно. Во-первых, потому что вся их верхушка – они все выходцы из предыдущей партии, которая называлась «Итальянское социальное движение». И вот там действительно было очень много именно просто ярых фашистов. Это не во время фашизма. Это я вам говорю про 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот многие как раз из теперешних, они оттуда. Но сказать, что это чисто фашистская или профашистская партия, нет, это я сказать не могу. Как бы мне не хотелось, честно говоря. Так что дело не в этом даже. И тут мы возвращаемся к проблеме идеологии. Дело в том, что когда они были в оппозиции, они постоянно выступали против евро, против Евросоюза и против поставок оружия на Украину. Стоило прийти к власти... как их глава, вот небезызвестная нынешний премьер-министр Джорджа Мелони, она мгновенно переобулась. Я даже помню, когда Урсула фон дер Ляйен в чисто мафиозном стиле предупреждала итальянцев, это до выборов 22 года в Италии, что, мол, не смейте голосовать за этих, это фашисты. Если вы за них проголосуете, то мы, как Евросоюз, вам устроим проблемы. На что вполне справедливо, в общем-то, все итальянцы отвечали, а ничего, что мы среди основателей Евросоюза. Ну так, промежду прочим, да? Сейчас, заметьте, фон дер Ляйен и Мелони – лучшие подружки. Почему? Потому что Мелони мгновенно переобулась. И то же самое можно сказать про Шольца. Он вроде социал-демократ. В молодости он выступал на демонстрациях против НАТО. Ну, сами подумайте, какие у него теперь позиции. А теперь объясните мне, ну, кроме как поставки этих ракет «Таурус», в чем разница между Мерцем, христианским демократом, и Шольцем? Да никакой. Абсолютно то же самое. Соответственно, вот надо исходить из того, что это они считают, что больше нет идеологии, что все одинаковые. Нет, они не все одинаковые. Есть те, кто у власти, И есть те, кто против власти. И, как ни прискорбно, те, которые против власти, если они приходят к власти, то они становятся опять-таки вот всем тем, что мы видим. Вот пора бы с этим заканчивать. В конце концов, это касается также и России. Ну, вот вы можете сказать в России, там, что КПРФ – это левоцентристы? Ну, смешно. Конечно же, нет, они левые. Однако они выступают за СВО. А с другой стороны, вот такие страны, к которым мы уже привыкли, да, что там коммунисты правят, их немного во всем мире, но все-таки. Вот, Китайская Народная Республика, Китайская Народно-Демократическая Республика Кореи, не Китайская, а Корейская Республика, да, ну, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Венесуэла. Вот вы попробуйте им сказать, что они левоцентристы. Вы знаете, я думаю, они очень обидятся.
Я здесь только оговорюсь, что ЛГБТ, естественно, признано экстремистским. Это для вот он с Роскомнадзор потом заругает.
ЛГБТ?
Да.
А, ну да, естественно. Экстремистским, но, там, да. По-моему, вполне очевидно, что я думаю по этому поводу.
Марк, это понятно?
Конечно, нет, я понимаю.
Да. Смотрите, у меня вот какой... У нас получается следующая картинка. То есть у нас, условно говоря, есть совсем радикальная структура, совсем радикально левые, вот то, что вы говорили по поводу Италии, там 0,2% люди набрали.
0,02.
Принимается. То есть это совсем вот как бы... Ровно такая же, я подозреваю, есть картинка где-то направо, ультраправые там, вот ребята, которые как раз от солнца там, когда от сердца к солнцу, вот это все, весь этот кошмар. Не кажется ли вам, что это... Давайте сначала по поводу идеологии. Не кажется ли вам, что это просто результат вот этой демократической системы? Среднестатистический избиратель, как правило, он не хочет радикальных каких-то изменений. Ну, если его совсем не припекло. Он как-то, да, вот было бы неплохо подправить. И вот здесь появляется какой-нибудь там условный ХДС, который говорит, вы знаете, социал-демократы, вот мы, он пошел к ним. Нет ли у нас здесь ситуации, что у нас, в принципе, сформировался просто единый избирательный пул? Этот центр просто сожрал все.
В принципе, да, вы правы. Но это сейчас как раз, именно вот в эту эпоху, которую мы сейчас с вами переживаем, уходит в прошлое, уходит в небытие. Я имею в виду, что если бы все ограничивалось вот этой двухпартийной системой, которая на самом деле одна и та же, то тогда непонятно, каким образом альтернатива для Германии получила свои 20 с лишним процентов. В Италии то же самое, ну то есть вот демократическая партия, есть партия, которая теперь уже очень мало чего значит, «Вперед Италия», которую основал в свое время Берлускони, да, и главное вот... Вторая партия – это Лига. Вот они, мы их можем вписать как бы вот в эту схему, но братья Италии, они действительно правые, они не правоцентристы. И если вы им скажете, что они правоцентристы, они оскорбятся. И то же самое, ну, в конце концов, вот Макрона очень часто во Франции обвиняют, что он якобы левак. Сейчас мы вернемся потом именно к этой терминологии. Он никакой не левак, он центрист. Это очень важный момент. Ну, начнем хотя бы с того, что да, он там несколько лет, потому что ему это было выгодно, состоял в социалистической партии Франции. Ну, во-первых, он там состоял где-то 6-7 лет. Во-вторых, повторяю, ему просто в тот момент это было удобно. То есть это уже не та социалистическая партия, где был Франсуа Миттеран, чтобы было понятно, да? Нет, это та самая социалистическая партия, в которой глава был тогдашний президент Холланд. То есть тот, который подписал вместе с Меркель христианской демократкой Германии, подписали как гаранты, да, вот нормандские соглашения, которые действительно все одинаковые. Но самое главное, Макрон-то, он... ставленник Ротшильдов. И это не выдумка какая-то там популистская, да, вот чтобы на него наехать, там, чтобы его измазать грязью.
Конспирология.
Вот. Нет, это реально. реально он, значит, ему банк Ротшильдов не так уж давно, это мы говорим про где-то середину 10-х годов, доверили, даже нет, вру, не середину 10-х, а вот как раз когда только начиналась пандемия, ему доверил вот этот банк, значит, очень крупную сделку на, боюсь соврать по цифрам, но где-то, по-моему, 24 миллиарда евро, от которой он лично, отказавшись от социалистической партии, получил 3,3 миллиона евро. То есть себе лично в карман. Он центрист. Он абсолютно не левый.
Но это, наверное, все-таки раньше было, потому что 2020 год, он, насколько я помню, уже президентом был.
Ну он, да, наверное, вот в 2017 году он стал президентом. Ну, может, да. Это вот был 2015, ну, середина десятых, вот, как случае, я и говорил. Да.
Деньги-то
вот,
не меняются.
Но, в общем, ну, опять-таки, Ротшильд – это не ругательное слово. Но я бы ставленнику Ротшильдов никогда бы не доверил даже запарковать автомобиль. Не то, что править страной, понимаете? Но вот я как раз возвращаюсь к проблеме леваков. Это еще одно слово, которое сейчас очень вошло в моду, в тенденцию, в тренд, как сейчас говорят, в том числе и в России, среди журналистского сообщества. Я никого не хочу обидеть, но это действительно просто невежество. Кто такие леваки? Это, как правило, просто, скажем так, более экстремальные левые, когда существовали серьезные левые партии в Европе. Я имею в виду итальянскую компартию, я имею в виду французскую компартию, я имею в виду испанскую компартию и португальскую компартию. Они были все очень крупными. И регулярно перед выборами вдруг появлялись какие-то, которые как бы от них откалывались. Мы настоящие коммунисты, а вот вы, значит, предали пролетариат там и так далее, и так далее. Хочу заметить, что вот все они сейчас почти все, не все, конечно, но почти все, они-то как раз состоят и в демократической партии там Италии, да, и там, ну, в Die Linke в Германии, да, от которой, кстати, откололась Сара Вагенкнехт. Как раз на пророссийских позициях, так, между прочим, да? Там тоже не все ясно, как она не набрала свои 5%, там потому что вопросы, да. Там большой вопрос просто, ну, действительно, во-первых, ей не хватило 0,03. То есть, ей, ну, то есть она получила 4,97%. А вот эти 0,03... Это на самом деле то, что она бы получила среди немцев за границей, которые традиционно как раз голосовали за нее. Им не поставили избирательные бюллетени. Ну, то есть, вы понимаете, это уже такой уровень, что я знаю, что эти будут голосовать против меня, так давайте сделаем так, чтобы они не смогли проголосовать. А что, в Румынии происходит что-то другое? А в Молдавии происходит что-то другое?
Я сейчас с языка сняли, просто у меня первое, что я вспомнил, с Молдавия, да,
как. Да-да-да, вот именно.
Российские избирательные участки, да, да.
А что будет на следующих выборах, там, не знаю, в Сербии, например? То есть это все вот очень такие интересные моменты. Ну ладно, оставим сейчас немцев и же подобных.
Вернемся к левакам, да.
Но вернемся к левакам. Вот по-итальянски их называли традиционно совсем другим именем, по-моему, более метким в этом смысле. Их называли группетари. Это от слова группетто. Группетто – это маленькая группировка, маленькая группка. Только и всего. Как правило, на выборах они как раз вот получали свои там 0, с хвостиком, и успешно исчезали. И через 4 года на следующих выборах появлялись какие-нибудь новые. Ну, там, не знаю. Вот так, по памяти, вот я помню, в Италии была такая партия «Лотта Континуа» – «Постоянная борьба», дословно. И закончилась. Там «Партия пролетарского единства» – и закончилась. «Пролетарская демократия» – и закончилась. И И так каждый раз. Вот на каждых выборах происходило вот такое. Это в тех странах, где существовала крупная компартия. В остальных западноевропейских странах не было просто необходимости создавать вот такую видимость. Да? Я думаю про Бельгию, про Нидерланды. Ну, там коммунисты как бы никогда не имели большого как бы значения в этом смысле. Но вот сейчас одно дело сказать, что человек левый, другое дело сказать, что человек левак. То есть это уже приобрело какой-то такой ругательный смысл. Самое главное, что это неверно. Как я уже говорил, ну, вот мы не можем, там, не знаю, кубинцев, китайцев, вьетнамцев, там, венесуэльцев назвать левоцентристами, но мы в том числе и не можем их назвать леваками. Так что давайте все-таки, опять-таки во мне сразу выходит тот факт, что я лингвист, давайте все-таки использовать слова по их назначению. Потому что сейчас очень просто вот обвинить, если ты хочешь наехать на своего политического оппонента, противника, ты говоришь, что он левак, или ты говоришь, что он демократ, как будто что-нибудь плохого в том, чтобы быть реальным демократом, или, боже упаси, либерал. Вот извините меня, пожалуйста, в России существует партия ЛДПР, Либерал-демократическая партия России. Кто-нибудь когда-нибудь, я уж не говорю сами как бы члены этой партии, но даже их оппоненты, кому-нибудь вообще могло в страшном кошмаре прийти в голову обозвать их левыми? ЛДПР? Почему? Потому что они либералы, потому что они демократы. В Италии традиционно либеральная партия, это была, сейчас ее больше нету, но традиционно это партия, которая брала корни еще где-то с 19 века. Чтобы было понятно, да? То есть Италия, объединенная Италия как таковая вообще существует с 1861 года. То есть когда в России упраздняли крепостное право, Италия объединялась. Ну, просто так совпало, да? А в Америке начиналась гражданская война, кстати говоря. Вот. Так вот, либеральная партия, она традиционно в итальянском парламенте, ну, до тех пор, пока Муссолини не распустил все партии, запретил все партии, но либералы сидели между. Тогда они не назывались христианскими демократами, они назывались народной партией. Ну, заметьте, что такое название осталось, например, у испанской нынешней народной партии, да, и неофашистами, которые, хотя как бы их главарь Муссолини, он же как раз распустил все партии, но начиная с 1946 года, после падения фашизма в Италии, даже неофашисты все-таки признавали демократическую систему. И они, между прочим, получали где-то там 12, 13, 15%. Это когда в Италии голосовало, ну, рекорд был 93% населения. Это в 1976 году. Понятное дело, что вот сейчас вот эти братья Италии, они на последних выборах, они получили 25%. Но это самая крупная партия в Италии. Почему? А потому что все остальные получили еще меньше. Первое. Второе. Сейчас худо-бедно, очень бедно голосует половина имеющих право. То есть где-то 52-53%. Они получили 25% от 53%. То есть, если это перевести в абсолют, то это где-то ну, 12-13% проголосовали за них. Да, но так или иначе, правильно, справедливо, что они как бы правят, что они сформировали правительство, потому что так или иначе они получили больше всех остальных. Вот вам чистая такая простая математика.
Меня-то больше радует такая история, как леволибералы. Для меня это, понимаете, это как солено-сладкое, вот что-то из этой серии. Но, Марко, давайте глубже попробуем копнуть, еще глубже. Смотрите, был у нас, я сейчас даже специально посмотрел, уточнился, чтобы ничего не перепутать. Был такой в свое время ученый, фамилия его была Михельс, и он вывел железный закон олигархии. Он отчасти отсылает к размышлениям еще Аристотеля, который говорил, что сначала там монархия, потом она перерождается в аристократию, это в демократию. Но в итоге-то олигархия, а потом диктатура. Не кажется ли вам, что мы сейчас как раз движемся по вот этому железному закону олигархии? Демократия, где партии, когда партия теряет идеологию, она превращается в клиентелу. Мы обслуживаем интересы замечательного сеньора Рубио, там, сеньора, я не знаю, там. А в результате мы, это просто выкладывается дорожка уже к олигархии, и которая потом в диктатуру.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
А не кажется ли вам, что это тоже идеология? Вот мы возвращаемся к тому, что я сказал в самом начале. Дословно, если перевести с древнегреческого, идеология – это логика идей. И вот есть такая идея. Править должны те, у кого деньги. Ну, что такое олигарх? Более того, слово «олигарх», опять-таки, это из разряда ругательных слов, да, оскорбительных. В Италии типично говорят, что вот как бы вся верхушка пропутинская, и которая около Путина, это все олигархи. То есть, соответственно, это нечто очень отрицательное. А почему даже противники Берлускони никогда его не называли олигархом? А в чем разница? Вот мне не очень понятно. Мне прекрасно понятно, в чем разница. Но это вот тоже, понимаете, значит, идеология партии должна основываться на то, как мы говорили, что изначально прогрессистские партии, то есть те, которые хотели что-то изменить, защищали наименее защищенные слои населения, а консерваторы, то есть правые, защищали наиболее защищенных латифундистов там и так далее. Но это идеология. Это логика, как бы, как защитить собственные идеи. Почему мы должны отказываться? Я очень рад, что в Российской Конституции так и написано, что мы не навязываем никому никакой идеологии. Да, но это не значит, что идеология не существует. Еще как существует. Просто нету государственной идеологии. Ну что ж, я полностью согласен, так оно и должно быть. Не надо навязывать какую-то идеологию. А вот когда я слышу, повторяю, особенно в журналистском медиапространстве, вот последнее время все чаще и чаще, да, чтобы оскорбить оппонентов, оппозицию, либералы, леваки, там, демократы, ну, это неправильно, потому что просто тем самым извращается смысл этих слов, которые употребляются. Левачество имеет определенный смысл. Левые имеют определенный смысл. Либерализм от слова, между прочим, от латинского слова, ну уж поверьте,
свобода, да?
Да. То есть libertas libertatis – свобода. Так что, что в этом плохого? Да и та же самая правоцентристская партия христианских демократов, которая существует практически под разными названиями, но во всех западноевропейских странах. Задумайтесь, христианско-демократическая. Ну, я считаю, что религия вообще не должна входить в политику, Но ладно, оставим. Пусть. Хорошо, христианское, демократическое. Мы хотим как бы оскорбить вот эти правоцентристские партии. А, вы демократы. Нет, никому даже в голову не придет. Тогда зачем же вы всех остальных думаете оскорбить, называя их демократами? А вы понимаете, что значит слово «демократия» начинает приобретать совсем другой смысл. А если он окончательно приобретет этот смысл, то значит, если ты хочешь быть хорошим, то ты ни в коем случае не должен быть демократом. А если ты не демократ, то что ты?
Сторонник диктатуры.
Сторонник диктатуры, вот именно.
Вот такая вот милая аберрация, лингвистическая, кстати.
Ползучая, вот, понимаете, такая, все чаще и чаще проходит вот такой подход, к сожалению.
Марк, я соглашусь с вами по вопросу о демократах, но я здесь внесу одну, скажем так, ну не то что корректировку, свои две копейки добавлю по поводу либералов. Смотрите, здесь просто у нас же произошло еще перерождение либеральной идеи. Потому что когда мы говорим о классическом либерализме, там времен, я не знаю, Гоббса или Лока, но все понятно, был Левиафан в виде, так сказать, абсолютной монархии, выходили люди, говорили, слушайте, ну, должны быть какие-то свободы. Закон вообще-то вот как бы, никто против не выступает. Но у нас либерализм переродился, у нас появился неолиберализм, который, простите, ну, если раньше либерализм говорил, ребята, когда прошли выборы, победила большая партия, ну, не обижайте маленьких. Но неолиберализм – это другое. Они вот маленькие, поэтому они должны будут вам диктовать. И люди, мне кажется, против этого выступают, вам не кажется?
Частично да, потому что мы видим на примере Соединенных Штатов. Это как раз и происходит. Но, заметьте, опять-таки лингвистически, чтобы отличить от либерализма, нам приходится их называть неолиберальными, да? Именно, чтобы дать понять, что это нечто иное, чем классический традиционный либерализм. А ведь это до поры до времени. В какой-то момент вот эта приставка «нео» новая исчезнет, и останется просто либерализм. То есть, опять-таки, либерализм станет синонимом, что это власть меньшинства. И это касается вот там...
разного рода направления, да, которые YouTube очень не любит,
matters,
да,
поэтому там и так далее.
Да, понятно.
Ну, опять-таки, со свободой, с либерализмом это ничего общего не имеет. Так что уже тот факт, что мы это называем неолиберализмом, когда-нибудь, вот так же, как сейчас ругательное слово сказать кому-то «ты демократ», это началось еще в начале 90-х. Вы же помните, были даже такие выражения, я сейчас не буду повторять.
Там добавлялось пару букв, да,
да, да, именно. Вот после первых двух и последующих, третьей и четвертой, добавлялись еще две буквы.
Ну, здесь огромный, что называется, в кавычках, низкий поклон Борису Николаевичу и его команде, да, которые довели людей до этого состояния.
Да, 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 согласен абсолютно. И вот абсолютно так же. Ну, кто такие леваки, я уже объяснял. Я считаю, что пора как-то завязывать вот с этой подменой понятий. Это опасно. Это действительно опасно. Потому что определенные слова, вот когда-нибудь мы будем говорить «неодемократия», потом исчезнет «нео» и станет просто «демократия». Замечу, что в Греции профашистская партия так и называется «неодемократия». Когда-нибудь исчезнет просто приставка. Это опасно, потому что альтернатива – это как раз диктатура. Ну, извините, я лично по своей родословной, по своей личной истории, я абсолютный противник любой диктатуры. Тут уж ничего не поделаешь. И, может, я ограниченный, но отказываться от своей в этом смысле идеологии я не собираюсь.
Я здесь просто для наших зрителей, которые, может быть, не знают, Марк, напомните, у вас, я насколько помню, ваш дед, отец были в сопротивлении вообще в Италии. Ну, я правильно все или как бы ошибаюсь?
Почти, почти. Отец, конечно, в сопротивлении не был по той простой причине, еще что он был 32-го года рождения. Понятно. Мой дед первого года рождения, 1901-го, У себя на селе был, кстати, одним из основателей итальянской компартии. Он даже успел познакомиться с Антонио Грамши, небезызвестным. С 27 по 32 год он был ссыльным, это уже во время фашистского режима. Это, знаете, ну, я понимаю, конечно, сейчас это выглядит, потому что сейчас вот все эти маленькие острова Италии, куда ссылали неугодных, типа моего деда, да, на 5 лет, сейчас это все курортные места, и говорят, ну, ему еще и повезло, да, а ты бы посмотрел, каким был этот остров тогда. То есть тогда это были просто рыбацкие острова. Но самое страшное, это когда в конце 43-го года моего деда поймали, значит, итальянское подразделение эсэсовцев в Риме. И пытали его 6 месяцев, потому что он был в контакте с римским сопротивлением, с партизанами. Его пытали 6 месяцев. Сейчас просто слишком долго было бы рассказывать вам вот по этому поводу. Просто мой отец написал свои воспоминания, ему тогда было 11-12 лет. Ну, в общем, в каком состоянии он видел отца в больнице, потому что тот, чтобы не проговориться, в конце концов, начал копать в земле. Его держали в землянке, где он не мог ни стоять, ни лежать, только на корточках. И вот так 6 месяцев. Но он начал копать ногтями и нашел какую-то жестяную банку. И вот этой банкой он себе перерезал вены на запястьях и на ногах. Пришли в очередной раз пытать его, а он там лежит в луже крови. И тогда, чтобы не показать, что он умер у них, его, зная, что он наверняка все равно уже не жилец, оттащили, значит, в одну римскую больницу. Ну, там ему повезло, очевидно, что врач не был фашистом, а во-вторых, дед мой все-таки был батраком, крестьянином, и все-таки он выжил. И вот дальше врач ему дал сбежать, и он еще несколько месяцев находился на территории Ватикана, хотя сам он был коммунистом. И куда, ну, просто по условности, но немцы туда не входили. И мой дед вышел оттуда только в день, когда вошли американские танки в Рим. Это было 4 июня 1944 года. Что касается моего отца, это совсем маленький эпизод. Ну ладно, господи. На неделю его посадили в карцер, в тюрьму, за то, что он продавал итальянскую газету, коммунистическую газету «Унита» на улице. Его поймали с пачкой газет, ну и посадили на неделю. Ну, а что плохого, что нельзя продавать газеты на улице? То есть, все остальные газеты можно, а коммунистическую нельзя. Ну, ладно. Но это, в общем, минимальные. Ну, и ваш слуга покорный, и это мы говорим уже совсем о другой эпохе. Вот почему я вам говорил, что итальянские фашисты, итальянские неофашисты и итальянские постфашисты – это три разные понятия. В 1979 году, то есть, мне было 17 лет, я был жертвой теракта. Не против меня лично. Нас там было где-то человек 70. Вошли в этот подвал, где мы сидели, бросили две гранаты, стреляли. В итоге нам чертовски повезло. По чистой случайности никто не умер. Но нас было 27 раненых. И вот уже, получается, 46 лет, как я в своем теле ношу 4 осколка от гранаты. Ничего, видите, я абсолютно как бы живой, пребываю в добром здравии, но вы понимаете, что я это запомнил навсегда. Опять-таки, сейчас слишком долго было бы рассказывать все то, что я помню про тот самый момент, но это о чем-то говорит. Вот почему, независимо от того, коммунисты, не коммунисты, но понятное дело, что вот с такой родословной я, конечно, к фашистам с симпатией смотреть не могу.
Ой, аналогично, потому что мне кажется, что на этом нам придется сегодня уже заканчивать, но вот эта история, которую вы рассказали про вашего деда, светлая ему память, как раз для всех нас очень такое напоминание, что заигрывать вот с этими идеологиями штука очень опасная. Там, знаете, у меня один знакомый говорит, вход рубль, выход два. Там мы можем однажды проснуться в очень опасном, очень в опасном времени, в очень опасном окружении. Марк, огромное вам спасибо за ваше время, за ваши ответы.
Был очень рад.
А мне было безумно интересно. Я надеюсь, так же, как и нашим зрителям. «Аврора» всегда открыта для вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Ну что, у нас сегодня серьезно. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, у нас сегодня пердуха. Да, вот, так сказать, с точки зрения политологии, идеологии. Я скажу только одно. Действительно, есть очень большой риск того, что мы тихо-тихо, вот по этому железному закону олигархии в Европе, да и не только в Европе, движемся к таким вот очень комфортным диктатурам. И последнее. Касательно вот этого винегрета идеологического, действительно, наш сегодняшний гость абсолютно прав, когда он говорит, что вот радикалы, вот у них все, у них-то как раз какие-то идеологии присутствуют. В центре вот этот винегрет. Вы знаете, я недавно пришел к выводу, что есть одна идеология, которая спаивает 99% населения Земли. Это консюмеризм. Для тех, кто не знает, что это такое, посмотрите в словарях. Нас действительно превратили, это касается и нашей страны, и Европы, и Америки, кого угодно. Это доходит вплоть до Африки. Мы все стали потребителями. Нас научили вот приходить в магазин, выбрать по скидке и так далее. И большинство людей, 99%, живут в этой идеологии. А вот все остальное, настоящие политические идеологии, там быть коммунистом, быть даже либералом, там еще что-то, это уже для очень-очень маленькой прослойки интеллектуалов. И меня это пугает. Меня это пугает, потому что мы, люди, должны отстаивать свои права, должны отстаивать свои взгляды. Мне так кажется. Может быть, я не прав. Вы можете в комментариях с нами поспорить, возразить или согласиться. Будем рады вас всегда видеть на «Авроре». Это была программа «Полярное мнение». Большое спасибо вам за внимание, дорогие друзья. До новых встреч.